Глава 26. Поближе к полудню Икс ходил в лес посрать и свесил задницу с края пня, опустив шорты до самых лодыжек. Когда он начал вставать, в его трусах оказался уж длиной не меньше фута. Он дико завопил, схватил его и откинул прошлогоднюю прелую листву. Он подтерся какой-то газетой, но все еще чувствовал себя не совсем чистым, и спустился по тропе Ивила-Нивила, чтобы побродить по воде голышом. Речка приятно холодила его голую кожу, он закрыл глаза, оттолкнулся от берега и отдался течению. Саранча гармонично трещала, производя однообразные звуки, которые нарастали и затихали, напоминая дыхание. Дышалось ему легко, но, открыв глаза, он увидел водяных змей, шнырявших под ним, как торпеды, завопил дурным голосом и торопливо выбрался на берег. По пути он осторожно перешагнул через то, что ему показалось длинным подгнившим в воде бревном, но тут же, передернувшись, отпрыгнул. Бревно ускользнуло в мокрую траву. Полос длиной с него самого. Ик думал укрыться от них в Литейной, но и там укрытия не было. Сидя в печи на корточках, он наблюдал, как они собираются за дверцей, проскальзывают в щели между кирпичами, падают из открытых окон. Казалось, вся внутренность печи превратилась в нечто вроде ванной, и кто-то открыл краны, подающие холодных и горячих змей. Они непрерывно втекали внутрь, разливались по полу. Жидкая, колышущаяся масса. Ик убито за ними наблюдал. В его голове мерно гудели мысли, сходные по тону и назойливости с треском саранчи. Весь лес оглашался саранчиными песнями. Самцы призывали к себе самок все тем же доводящим до сумасшествия призывом, повторявшимся без конца. Рога. Рога передавали некий сигнал, похожий на трахальную мелодию саранчи. Они передавали постоянный призыв по каналу «Змеиное радио». «Эта песня будет специально для вас, меняющие кожу слушатели». «Змеиные буги». Пение труб вызывало из тени и змей, и грехи. Выманивала их из укрытий, чтобы себя показали. Далеко уже не в первый раз Ик задумывался о том, чтобы спилить рога. Там, в тележке, он видел длинную, ржавую, с кривыми зубьями пилу. Но ведь рога, они являлись частью его тела. Они росли из черепа, соединяясь с остальным скелетом. Он осторожно нажал большим пальцем на кончик левого рога и нажимал все сильнее, пока не почувствовал резкий укол. Одернул руку и увидел рубиново-красную капельку крови. Его рога стали самой реальной, самой осязаемой вещью в мире, и трудно было даже себе представить, как бы он стал пилить их пилой. Его страшила сама уже мысль о крови, которая хлынет, о рвущей на части боли. Это будет все равно, что отпиливать свою собственную ногу. Для удаления рогов потребуется хирург и общий наркоз. Вот только любой хирург, подвергнутый их воздействию, усыпит наркозом сестричку. А когда она будет без сознания, оттрахает ее на операционном столе. Ик нуждался в каком-нибудь способе выключить сигнал, не лишаясь никаких частей своего тела. Вывести из эфира змеиное радио, как-нибудь его утихомирить. А если уж это никак, вторым по практичности планом было отправиться куда-нибудь, где змей просто нет. Он не ел уже 12 часов, а в субботу утром Гленна работает в своем салоне, наводя красоту на прическе и брови. Так что дома ее нет. Квартира и холодильник будут в полном его распоряжении. Кроме того, он оставил там все наличные и большую часть своей одежды. Может быть, он черкнет ей записочку насчет Ли. «Дорогая Гленна, забежал перекусить, взял кое-что из шмоток, какое-то время меня не будет. Избегай Ли Турно. Он убил мою прошлую подружку. С любовью, Ик». Он забрался в Гремлин и вышел из него через четверть часа на углу перед домом Гленны. На него сразу же обрушилась жара. Это было как открыть дверцу духовки, включенной на жарку. Впрочем, Ик не возражал. Он подумал, не стоит ли объехать пару раз квартал, проверить, не ждут ли здесь копы, чтобы арестовать его за то, что вчера он бросился с ножом на Ли Турно. Но затем решил, что лучше уж рискнуть и прямо войти. Если там затаились Штурц и Посада, можно подействовать на них рогами. Пускай себе делают 69. Эта мысль заставила его ухмыльнуться. Ик поднимался по гулкой лестнице в одиночку, если не считать рогатой тени в 12 футов высотой, шедшей впереди него по пути на верхний этаж. Уходя, Гленна не заперла дверь, что было на нее не похоже. Наверное, думала о чем-то другом, беспокоилась за него, гадала, где он сейчас. А может, просто заспалась и убегала в спешке. Скорее, так оно и было. Ик был ее будильником, тормошил, чтобы проснулась, и варил ей кофе. Гленна была не из жаворонков. Ик толкнул дверь и осторожно вошел. Он ушел отсюда совсем недавно, вчерашним утром, и все же сейчас чувствовал себя так, словно никогда здесь не жил, видел Гленнины комнаты впервые. Вся мебель была хламом с дешевой распродажи. Подержанная вся в пятнах вельветовая кушетка, лопнувшее бескаркасное кресло, из которого лохмами свисала какая-то синтетика. Тут не было почти ничего, относившегося прямо к нему. Никаких фотографий, личных предметов, только несколько книг в бумажной обложке на полочке, несколько компакт-дисков и покрытое лаком весло с их именами. Весло осталось от его последнего лета в лагере Галилея. Он учил там метать копье, его тогда избрали советником года. Все остальные советники тоже расписались, как и дети из их палатки. Ик не мог припомнить, как оно здесь оказалось и что он думал с ним делать. Он заглянул через окошко на кухню. На засыпанном крошками столе стояла пустая коробка из-под пиццы. В раковине горой лежали выщербленные тарелки. Над ними деловито гудели мухи. Гленна время от времени говорила ему, что ей нужны новые тарелки, но Ик не понимал никаких намеков. Он пытался вспомнить, купил ли он когда-нибудь Гленне что-нибудь красивое и приятное. На ум приходило только пиво. Когда она была старшеклассницей, Ли Турно хотя бы украл для нее кожаную куртку. Это воспоминание заставило Ига поморщиться. Оказывается, в каком-то отношении Ли был лучше его. Сейчас мысли о Ли были Игу совсем ни к чему. Они заставляли его чувствовать себя несчастным. Иг собрался просто приготовить себе легкий завтрак, упаковать свои вещи, прибрать на кухне, написать записку и уйти. Именно в таком порядке. Он не хотел, чтобы кто-нибудь застал его здесь. Его родители, брат, полицейские, Ли Турно. Куда безопаснее было в Литейной, где вероятность на кого-нибудь наткнуться приближалась к нулю. Да и вообще, тусклая, неподвижная атмосфера квартиры, влажный, тяжелый воздух действовали ему на нервы. Он никогда не думал, что эта квартира такая маленькая и затхлая. А, вот еще. Все жалюзи опущены. Они с Гленной не опускали их месяцами. Ик нашел ковшик, налил его, поставил на плиту и врубил максимальную мощность. В хозяйстве оставалось ровно 2 яйца. Ик положил их в воду вариться. Проходя по короткому коридору в спальне, он должен был перешагнуть через юбку и трусы, брошенные Гленной где попало. В спальне жалюзи тоже были опущены, но это не вызывало вопросов. Ик не стал включать свет, не нуждался в зрении, он и так знал, где что находится. Он повернулся к комоду и удивленно нахмурился. Все ящики торчали наружу, и его, и Гленны. Этого Ик не понимал. Он никогда не оставлял их так, да и Гленна тоже. Может быть, кто-то порылся в его вещах? Ну, скажем, Терри, пытавшийся выяснить, что с ним случилось. Но нет, Терри не станет играть частного детектива. Ик чувствовал, что мелкие подробности складываются в более широкую картину. Входная дверь открыта, жалюзи опущены, так что никто не заглянет в квартиру. Комод перерыт. Все это складывалось вместе. Но прежде чем Ик сообразил, как именно, он услышал звук спускаемого туалетного бачка. Он крайне удивился, потому что не видел на парковке Глениной машины и не мог себе представить, с какой такой радости Гленна дома. Он уже открыл рот, чтобы крикнуть ей, дать знать, что он пришел, когда дверь сортира открылась, и в коридоре появился Эрик Хеннети. Одной рукой он придерживал штаны, а в другой у него был журнал «Роллинг Стоун». Эрик поднял глаза и уставился на Ига. Иг уставился на него. Эрик разжал руку и выпустил журнал, а потом подтянул штаны и застегнул пояс. По какой-то непонятной причине на нем были синие резиновые перчатки. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Ик. Эрик вынул из петли на поясе деревянную полицейскую дубинку, окрашенную в вишневый цвет. «Понимаешь ли», — сказал он, — «Ли хочет с тобой поговорить. Ты уже все сказал вчера, а он не успел договорить. Ты же знаешь Ли Торно. Он любит, чтобы за ним оставалось последнее слово». «Он тебя послал?» «Только последить за квартирой. Посмотреть, не зайдешь ли ты». Эрик нахмурился какой-то своей мысли. «С твоим появлением у конгрессмена какая-то полная хреновина. Кажется, эти твои рога совсем меня запутали. До самого этого утра я совсем не помнил, что они у тебя вообще есть. Ли говорит, что вчера мы с тобой говорили, но я себе даже не представляю, о чем». Он медленно покачал дубинку в правой руке. «Может быть, это не имеет значения. Чаще всего разговоры — дерьмо собачье. Вот Ли, он говорильщик, а я в основном делатель». «И что же ты собираешься делать?» — спросил Ик. «Тебя». Почкам Ига показалось, что они плывут в очень холодной воде. «Я буду кричать». «Ага», — кивнул Эрик. «Я этого с нетерпением жду». Ик прыгнул к выходу, но выход был в той же самой стене, что и дверь в ванную, и Эрик бросился направо, чтобы отрезать ему путь. Ик двигался как брошенный пружиной, уклоняясь от Эрика и пытаясь достичь выхода раньше его. Но в то же время в его мозгу промелькнула ужасная мысль. «Нет, ничего не получится». Эрик держал свою вишневую дубинку, как футболист футбольный мяч перед дальним пробегом. Иговы ноги в чем-то запутались. Он попытался сделать следующий шаг, но не смог. Его лодыжки что-то держало, и он потерял равновесие. Подоспел Эрик со своей дубинкой. Рядом с головой Ига раздался негромкий свист, а затем резкий удар и хруст. Дубинка ударила по дверному косяку и вырвала кусок дерева размером с детский кулак. Падая на пол, Иг выставил руки, что, наверное, спасло его нос от второго перелома. Взглянув вниз между расставленными локтями, он увидел, что ноги его запутались в глиняных сброшенных трусах. Черный шелк с рисунком в виде красных дьяволят. Отбрасывая ногой трусы, он почувствовал, что за ним стоит Эрик, и понял, что если попытается встать, то получит этой тяжелой дубинкой по черепу. Поэтому он не стал вставать, а суетливо пополз вперед. Полицейский приставил к заднице Ига свой ботинок 13-го размера и сильно толкнул. Иг ударился о пол подбородком. Он даже немного проскользил лицом по лакированному сосновому полу, зацепил плечом прислоненное к стене весло и обрушил его на себя. Иг перекатился на спину, слепо хватаясь за весло, чтобы скинуть его и встать. Эрик Хеннети снова бросился на него с занесенной дубинкой. Глаза у него были совершенно пустые, лицо ничего не выражало, как всегда бывает у людей, находящихся под влиянием рогов. Рога подбивают людей делать страшные вещи. Иг понимал, что сейчас они советуют Эрику показать себя с наихудшей стороны. Он двинулся, не разбирая куда, держа весло двумя руками почти как подношение. Его глаза зацепились за надпись на весле. «Игу от его лучшего кореша Ли Торно». «Как-нибудь пригодится тебе, когда попадешь в бурные воды». Эрик ударил дубинкой. Она перебила весло в самом тонком месте. Лопасть мелькнула в воздухе и ударила его по виску. Эрик хрюкнул, покачнулся и отшагнул назад. Иг швырнул увесистую ручку ему в голову. Ручка ударила Эрика чуть повыше правого глаза и отлетела в сторону, дав Игу достаточно времени, чтобы оттолкнуться локтями от пола и вскочить. Иг никак не ожидал, что Эрик оправится так быстро, но как только он встал, Эрик снова занес дубинку и бросился на него. Иг отпрыгнул. Конец дубинки прошел так близко, что лопнула ткань его футболки и на излете ударил по экрану телевизора. Стекло пошло паутиной трещин, послышался громкий треск, и внутри монитора что-то ярко вспыхнуло. Пятясь, Иг уперся в кофейный столик и чуть не кувыркнулся через него. Однако, пока Хеннети высвобождал дубинку из разбитого телевизора, он успел восстановить равновесие, повернулся, наступил на кофейный столик и перескочил через кушетку, оставив ее между собой и Эриком. Еще два шага, и Ик оказался на кухне. И повернулся. Эрик Хеннети смотрел на него сквозь окошко для подачи пищи. Ик низко пригнулся, с трудом переводя дыхание. Из кухни было два пути, налево и направо. Но и так он попадал в гостиную в объятия к Эрику, а ему нужно было на лестницу. «Знаешь, Ик, — сказал Эрик Хеннети, — я же не убивать тебя сюда пришел. Я просто хотел вбить в тебя хоть кроху здравого смысла. Произвести на тебя впечатление. Научить тебя держаться нахрен подальше от Ли Турно. Но вот же какая странная штука. Мне никак не отделаться от мысли, что я должен расшибить твой придурочный череп точно так же, как ты это сделал с Мэриан Уильямс. Я не думаю, что вот такому с рогами, торчащими из головы, следует позволить жить. Думаю, что, убив тебя, я сослужу штату Нью-Гэмпшир охрененную службу».
«Рога. Это рога его заводят».
«Я запрещаю тебе причинять мне какой-нибудь вред», — сказал Ик, пытаясь склонить Эрика Хеннети к своей воле, посылая врага всю духовную силу, всю сосредоточенность, на какой он был способен. Рога запульсировали, но болезненно, без обычного облегчения. Так они не умели. Они не станут плясать под его дудку, не станут воспрещать зло, сколь бы там ни зависела от этого жизнь Ига. «Хрен ты там запрещаешь», — буркнул Эрик. Ик смотрел на него через окошко и слышал, как кровь мчится по его сосудам. Низкий шум в ушах был совсем как вода закипает. «Вода закипает». Ик оглянулся через плечо на кипятившийся ковшик. Яйца уже плавали, вокруг них бегали белые пузырьки. «Я хочу убить тебя и отрезать нахрен эти долбанные штуки», — сказал Эрик. «Или, может, отрезать их, а уже затем тебя убить. Наверняка у тебя здесь есть достаточно большой кухонный нож. Никто не узнает, что это моя работа. После того, что ты сделал с Мэриан Уильямс, в этом городе есть не менее сотни людей, желающих твоей смерти. Я буду героем, хотя никто не будет об этом знать, кроме меня самого. Я буду из тех парней, которыми гордятся родители». «Да», — сказал Ик, снова вкладывая в рога всю свою волю. «Иди сюда и возьми меня. Ты знаешь, что хочешь это сделать. Не жди же, делай. Делай это сейчас». Это была музыка для ушей Эрика, и он бросился вперед, даже не через дверь, а прямо через окошко, оскалив зубы в яростной, ужасной ухмылке. Он двигался головой вперед, а Ик схватил ковшик за ручку и плеснул все вместе, и воду, и яйца Эрику в лицо. Хеннети среагировал очень быстро. Он скинул свободную руку, защищая лицо от кипящей воды, обжигающего предплечья и забрызгавшей наголо бритую голову. С диким воплем он рухнул на кухонный пол, а Ик уже бежал к двери. Хеннети нашел еще время и силы швырнуть в него дубинкой, которая врезалась в лампу, стоявшую на приставном столике, и лампа взорвалась. К этому времени Ик был уже на лестнице и летел вниз, прыгая через 5 ступенек, словно отрастил не рога, а крылья. Глава 27. Где-то к югу от города Ик прижал машину к обочине и вышел постоять на набережной, успокаивая себя и выжидая, чтобы прекратилась дрожь. Дрожь накатывала яростными, неудержимыми порывами, сотрясавшими все его тело. Но чем дольше он здесь стоял, тем реже становились приступы. Через какое-то время они прошли окончательно, остались только слабость и головокружение. Ик чувствовал себя легким, словно кленовый листик, и также готовым сорваться с места, лишь ветер дунет чуть посильнее. Монотонно стрекотала саранча, НФ-звук, луч смерти иноземных пришельцев. Так что он не ошибся, верно оценил ситуацию. В каком-то смысле рога не затрагивали Ли. Ли не забыл, что видел вчера Ига, как забыли все прочие. Ли знал, что Иг представляет для него угрозу. Он приложит все старания, чтобы добраться до Ига, прежде чем Иг придумает способ добраться до него самого. Игу был нужен план, что совсем его не радовало. Пока что он не составил даже разумного плана, как бы позавтракать. От голода у него уже кружилась голова. Он вернулся в машину сел, положив руки на руль, и стал решать, куда же теперь. Почти случайно ему вспомнилось, что сегодня бабушке 80 лет, и ей повезло дожить до такого возраста. Далее он подумал, что уже середина дня, и все его семейство собралось в больничной палате, чтобы спеть ей «Happy Birthday» и съесть кусочек праздничного пирога, а значит, мамин холодильник стоит незащищенный. Дом – это единственное место, где всегда можно поесть, если больше идти некуда. Это же что-то вроде поговорки. Конечно же, часы посещения пациентов могут быть и позднее, думал Ик, выводя машину на дорогу. Никак нельзя ручаться, что дома никого нет. Но какая разница, если семейство и дома? Он может пройти мимо них, и они забудут, что видели его, как только он покинет комнату. Сразу возникал интересный вопрос, а не забудет ли Эрик Хеннети того, что только что произошло в квартире Гленны, когда Ик обварил ему голову? Этого Ик не знал. Как не знал и того, рискнет ли он по-нахальному пройти мимо своей семьи. Он точно знал, что не сможет пройти мимо Терри. Ну да, ему позарез нужно было разобраться с Ли Турно, но требовалось разобраться и с Терри. Было бы ошибкой оставить его в стороне, дать ему ускользнуть назад к своей лос-анджелесской жизни. Мысль о Терри, возвращающемся в Лос-Анджелес, играть в своей программе все те же издевательские мотивчики и также подмигивать кинозвездочкам, переполняла Ига пламенной ненавистью. Долбанный Терри должен все-таки за что-то и отвечать. Хорошо бы застать его дома одного. Но стоит ли на это надеяться? Это было бы воистину дьявольское везение. Ик уже подумывал припарковаться на пожарной дороге в четверти мили от дома, подойти пешком сзади, вскарабкаться по стенке и потихоньку войти, но махнул рукой и свернул прямо на подъездную дорожку. Было слишком жарко для действия потихоньку, и слишком уж он был голодный. Единственной машиной на дорожке был арендованный Терри Мерседес. Ик поставил гремлин рядом с Мерседесом, выключил мотор и какое-то время сидел, слушая тишину. Облако сверкающей пыли, гнавшееся за ним вверх по склону, взвихрилось и стало оседать. Он буквально впитывал в себя и дом, и жаркую, усыпляющую послеполуденную тишину. Возможно, Терри оставил здесь свою машину и отправился в больницу вместе с родителями. Самый вроде бы разумный вариант, только в него не верилось. Терри где-то здесь. Ик даже не пытался действовать тихо и скрытно. Выйдя из машины, он громко хлопнул дверцей и немножко помедлил, наблюдая за домом. Он ожидал заметить какое-нибудь движение на втором этаже, ну, скажем, как Терри отодвинул занавеску, чтобы посмотреть, кто там. Но дом не подавал ни малейших признаков жизни. Он вошел. В гостиной слепо молчал телевизор, компьютер в материнском кабинете тоже был выключен. На кухне деловито молчали кухонные принадлежности из блестящей нержавеющей стали. Ик подтащил табуретку, открыл холодильник и стал есть прямо из него. Выпив за 8 глотков половину картонки молока, он стал ждать неизбежную молочную мигрень, резкий толчок боли где-то позади рогов и секундное помутнение зрения. Когда головная боль отступила и зрение снова прояснилось, он обнаружил тарелку фаршированных яиц, прикрытую пленкой. Видимо, мать приготовила их на Верин день рождения, но той они были сейчас ни к чему. Скорее всего, Вера получила сегодня что-нибудь питательное через трубку. Ик сожрал все эти яйца, торопливо запихивая их в рот одно за другим. Он ничуть не сомневался, что они в 666 раз лучше яиц, которые он варил для себя в квартире Глены. Он крутил тарелку в руках на манер рулевой баранки и старательно ее облизывал, когда откуда-то сверху послышалось бормотание мужского голоса. Ик замер, напряженно вслушиваясь. Через какое-то время он снова услышал голос. Положив тарелку в раковину, он снял с магнитной полоски, прикрученный к стене, кухонный нож, самый большой, бывший в хозяйстве. Нож оторвался от магнита с музыкальным звяканием стали о сталь. Ик не очень понимал, зачем ему этот нож, но с ним он себя чувствовал как-то лучше. После случившегося в квартире Гленны ему уже стало казаться, что лучше всегда быть вооруженным. Ик поднялся по лестнице. Старая комната его брата находилась в дальнем конце галереи второго этажа. Держа нож наготове, Ик прокрался в полуоткрытую дверь. Несколько лет назад эту комнату переделали в гостевую, и она была прохладно безличной, как номер в отеле. Терри спал на спине, прикрыв ладонью глаза. Он что-то неприязненно пробормотал и причмокнул. Взгляд Ига скользнул по ночному столику и остановился на коробочке бенадрила. Иг страдал астмой, зато его брат был аллергичен буквально ко всему. Пчелам, арахису, цветочной пыльце, кошачьей шерсти, Нью-Гэмпширу, безызвестности. Шамканье и бормотание — это были побочные эффекты лекарства от аллергии, всегда погружавшего Терри в глубокий, но до странности беспокойный сон. Он задумчиво хмыкал, словно приходя к тяжелым, но жизненно важным заключениям. Иг бесшумно подошел к кровати и сел на ночной столик с ножом в руке. Без всякой злобы и ярости он подумал, как бы воткнуть его Терри в грудь. Эта сцена разыгрывалась в его воображении совершенно четко и ясно. Как он придавит брата к коленам к кровати, найдет промежуток между ребрами и двумя руками загонит нож, пока не совсем еще проснувшийся Терри будет барахтаться в остатках сна. Да нет, не убьет он Терри. Не сможет. Ик сомневался, что мог бы заколоть кого-нибудь спящего, даже Ли Турно. «Кит Ричардс!» — ясно произнес Терри, и Ик настолько удивился, что вскочил на ноги. «Классное шоу!» Ик смотрел на брата, ожидая, что тот снимет руку с глаз и сядет, моргая затуманенными глазами. Но тот не проснулся, просто говорил во сне. Говорил про Голливуд, про свою долбанную работу, про то, как трется среди рок-звезд, борется за рейтинг, клеит моделей. Вера лежала в больнице. Ик куда-то пропал. Терри снились добрые времена в стране Хот-Хаусии. На какой-то момент Ик захнулся от ненависти. Его легким не хватало кислорода. У Терри, конечно же, был в кармане билет, чтобы завтра лететь на западное побережье. Он ненавидел свой занюханный городок и никогда не оставался в нем даже на минуту дольше необходимого, даже когда Мэрин была еще жива. Ик не видел никаких оснований позволить ему вернуться со всеми пальцами. Терри находился в такой глубокой отключке, что Ик мог взять его правую руку, руку, играющую на трубе, положить ее на ночной столик и одним ударом отрубить все пальцы, прежде чем тот проснется. Если Ик утратил свою главную любовь, Терри мог обойтись без своей. В крайнем случае научится играть на этом долбанном казу. «Как же я ненавижу тебя, эгоистичного долболома!» — прошептал Ик и взялся за братнину руку, чтобы снять ее с глаз. И в этот момент Терри пошевелился, проснулся, мутными глазами огляделся вокруг и не понял, где он находится. Незнакомая машина на незнакомой дороге, дождь, хлещущий так сильно, что дворники не справляются, ночной мир, затаившийся за мельканием гнущегося от ветра деревьев, и кипящее черное небо. Он трет рукой лицо, пытаясь разобраться в своих мыслях, и поднимает глаза в ожидании увидеть сидящего рядом младшего брата. Но вместо этого там сидит Ли Турно и ведет машину во тьму. Ему начинает вспоминаться и вся остальная ночь. События ложатся на место без какого-нибудь четкого порядка, как фишки, падающие между колков игры в плинка. В его левой руке что-то зажато, смятый косяк. И не какая-нибудь там щепотка травки, а толстый сверток теннисийского зелья размером с его большой палец. Сегодня они с Ли были в двух барах и у костра на песчаной косе под старым ярмарочным мостом. Он слишком много пил и слишком много курил, и ничуть не сомневается, что утром об этом пожалеет. Утром надо везти Ига в аэропорт, потому что братишке куплен билет в старую добрую Англию. Боже, спаси королеву. А до того утра оставались какие-то несколько часов. В настоящий момент Терри не в состоянии везти кого бы то ни было, куда бы то ни было. Когда он закрывает глаза, появляется ощущение, что этот кадиллак ускользает куда-то налево, как кусок масла на чуть наклоненной горячей сковороде. Вот это тошнотворное ощущение его и разбудило. Терри садится прямее, заставляя себя сосредоточиться на окружающем. Похоже, они блуждают по проселочному шоссе, проходящему неполной окружностью по окраинам Гедеона. Но это же глупо. Там нет ничего, кроме старой литейной и бездны. А ни там им делать ровно нечего. Когда они уехали с косы, Терри решает, что Ли везет его домой, и несказанно этому рад. При мысли о своей кровати, наглаженных белых простынях и стеганом пуховом одеяле, он дрожит сладострастной дрожью. Лучшее, что можно получить только дома, это проснуться в своей старой комнате, на своей старой кровати. Снизу доносится аромат свежесваренного кофе, солнечный свет пробивается в щели занавесок, и новый солнечный день ждет твоего пробуждения. Весь остальной Гедеон, его Терри был бы рад никогда не вспоминать. Сегодня был характерный случай, идеальная иллюстрация того, без чего он прекрасно обойдется. Терри просидел битый час у костра, не включаясь в общее веселье. Мог бы с тем же успехом наблюдать из-за стекла пикапы, припаркованные на берегу, поддавшие дружки, в шутку дерущиеся на мели, в то время как их девицы подбадривают их криками, долбанный Джудас Коэн во включенном на полную плеере, парень, чье представление о музыкальной сложности — это песня не на трех аккордах, а на четырех.
Джудас Коэн, герой предыдущего романа Джо Хилла «Коробка в форме сердца».
Жизнь в кругу деревенщины. Когда послышались раскаты грома и начали падать первые тяжелые капли дождя, Терри счел это удачей. Он не понимал, как это папаша смог прожить здесь 20 лет. Терри было невыносимо провести здесь хотя бы 72 часа. То, что помогло бы Терри немного примириться с обстановкой, зажато сейчас в его левой руке. И хотя он даже не знает, что сильно превзошел свой предел, какую-то часть его так и подмывает раскурить косяк и хорошенько затянуться. Что он и сделал бы, сиди рядом с ним вместо Ли Турно кто угодно другой. И не то, чтобы Ли стал протестовать или хотя бы кинул нехороший взгляд, но он ведь помощник конгрессмена, воюющего с наркотиками, человека сверххристианских семейных ценностей. И жопе Ли сильно не поздоровится, если его вытащит из машины, насквозь пропитанной дымом марихуаны. Ли заехал к ним домой около половины седьмого, чтобы попрощаться с Игом, и застрял, сев играть в карты с Игом, Терри и Дериком Перришем. Причем Игу дико везло. Он выигрывал каждую партию и выставил их на 300 зеленых. «Вот», — сказал Терри, кидая младшему брату пригоршню двадцаток, «когда вы с Мэрин будете распивать посткаитальную бутылку шампанского, помяните нас добрым словом. Мы за нее заплатили». Иг засмеялся с видом одновременно довольным и смущенным и встал из-за стола. Поцеловав отца, он тут же чмокнул в висок и Терри. Неожиданный жест, заставивший того удивленно вздрогнуть. «Не суй язык мне в ухо», — сказал Терри. Иг снова засмеялся и вышел. «А что вы будете делать дальше?» — спросил Ли, когда Иг ушел. «Не знаю», — пожал плечами Терри. «Я думал глянуть программку, крутят ли сегодня Гриффинов».
Гриффины. Family Guy. Семьянин. Комедийно-сатирический мультсериал Сета Макфарлейна. Идет с 1999 года.
«А как насчет тебя? В этом городишке что-нибудь происходит?» Двумя часами позже они сидели на песчаной косе, и школьный знакомый, чего имени Терри не мог аккуратно припомнить, совал ему косяк. По идее, они приехали сюда немного выпить и повидаться со старыми приятелями. Но стоя чуть в стороне от костра, Ли неожиданно сказал Терри, что конгрессмен любит его программу и хотел бы как-нибудь с ним встретиться. Терри сразу хватился за эту идею, дал Ли свою пивную бутылку, чтобы тот отпил несколько глотков, и сказал «да», мол, непременно. Он считал вполне возможным, что Ли хочет извлечь из этого что-нибудь для себя, и не ставил это ему в вину. У Ли была своя работа, как и у Терри, как и у всех прочих. И он делал уйму добрых дел. Терри знал, что он работает для обители человечества. Знал, что Ли каждое лето работает в лагере Галилея с детьми из бедных неблагополучных семей, а заодно с ним и Иг. Находясь в обществе Ига и Ли, Терри год за годом чувствовал себя немного виноватым. У него никогда не возникало желания спасти человечество. Единственное, чего Терри хотелось, это чтобы кто-нибудь платил ему за то, что он дует в трубу. Ну а еще, пожалуй, какую-нибудь девушку, любящую общество. Только не лос-анджелесскую модель. Не какую-нибудь закороченную на своем мобильнике и своей машине. Просто веселую, настоящую, малость распущенную в постели. Какую-нибудь с восточного побережья, в настоящих рабочих джинсах и со стопкой компактов Foreigner. Он имел вполне клевую работу, так что был на полпути к счастью. «Какого хрена мы здесь делаем?» – спрашивает Терри, глядя в хлещущий ливень. «Я думал, что мы уже сказали всем спокойной ночи».
«Пять минут назад я тоже думал, что ты уже сказал всем спокойной ночи. Зуб даю, я уже слышал, как ты храпишь. Мне прямо не терпится рассказать людям, что сам Терри Пэриш пускал слюну на моем переднем сиденье. На цыпочек это должно произвести. Это все равно, что иметь маленький собственный параграф в истории телевидения». Терри открывает рот для ответа. В этом году он настрижет свыше 2 миллионов чистыми, отчасти благодаря тонкому умению утирать нос всем другим хитрожопам, и чувствует, что сказать ему нечего. У него абсолютно пустая голова. Тогда он показывает Ли Турно средний палец. «Как ты думаешь, Ик и Мэрин все еще в бездне?» – спрашивает Терри. С минуты на минуту это заведение покажется по правую руку. «Посмотрим», – отвечает Ли. «Ехать осталось всего ничего». «Какого хрена ты тут устраиваешь? Я не хочу их видеть. Я точно знаю, что и они не хотят нас видеть. Это их последняя ночь». Ли удивленно глядит на Терри уголком здорового глаза. «Откуда ты знаешь? Она тебе это сказала?» «Что сказала? Что это их последняя ночь?» Эти слова мгновенно выбивают Терри из его вареного бездумного состояния. Выбивают, как будто он сел на кнопку. «Какого хрена ты там болтаешь?» «По мнению Мэрин, они связались слишком молодыми. Ей хотелось бы познакомиться с другими парнями». Терри удивляется этой новости, отшатывается от нее, поражается ей. Он машинально подносит к губам зажатый в пальцах косяк, но потом вспоминает, что тот не раскурен. «Ты что?» – спрашивает Ли. «Действительно не знал?» «Я просто говорил, что это их последняя ночь перед тем, как Ик улетит в Англию». «О!» Терри невидящими глазами смотрит в дождь, хлещущий так сильно, что дворники с ним не справляются. Вода так и льется по стеклу. Это все равно, что сидеть в машине, когда машина в автомойке. Он не может себе представить Ига без Мэрин. Не может себе представить, что это будет за человек. Он оглушен этой новостью. И поэтому проходит неизъяснимо долгое время, пока в его голове возникает очевидный вопрос. «Откуда ты все это знаешь?» Как-то раз она вдруг об этом заговорила. Она боится сделать ему больно. Прошлым летом я много околачивался в Бостоне, делал для конгрессмена всякое разное, и она там тоже была, и мы с ней иногда встречались. Пожалуй, за последний месяц я ее видел больше, чем Ик. Терри смотрит из подводного мира наружу и видит разрастающееся справа красноватое сияние. Они, считай, приехали. «Так теперь-то ты зачем туда едешь?» «Она сказала, что позвонит мне, если вдруг нужно будет подвезти ее домой», — отвечает Ли. «И она не позвонила». «Ну, значит, ты ей и не нужен?» «Но, может быть, она не позвонила, потому что очень расстроена. Я только посмотрю, стоит ли здесь Игова машина или нет. Нам не нужно даже заходить». Терри не слишком понимает логику Ли, не может сообразить, зачем тому высматривать на парковке Игову машину? И он не может себе представить, чтобы Мэрин захотел иметь рядом кого-нибудь из них двоих, если дела вдруг закончатся плохо. Но Ли уже замедляет машину, поворачивая голову, чтобы Терри мог осмотреть расположенную справа парковку. «Не понимаю», — говорит Ли самому себе. «Тут нет. Не думаю, чтобы она поехала вместе с ним». Его голос звучит почти озабоченно. Ее увидел Терри. Мэрин стояла под дождем у дороги под раскидистой кроной большого грецкого ореха. «Вон она! Ли, крути туда!» Похоже, Мэрин заметил их в тот же самый момент. Она вскидывает руку и выходит из-под дерева. Из-за воды, льющейся по боковому окошку, Терри видит ее словно сквозь прессованное цветное стекло. Импрессионистское изображение девушки с медного цвета волосами, держащей чуть поодаль от себя то, что ему сперва показалось белой церковной свечкой. Когда они со скрежетом тормозят, и Мэрин подбегает к машине, Терри видит, что она просто держит вверх палец, чтобы привлечь их внимание, задержать, пока она покинет укрытие и бежит под дождем босиком, держа в руке свои черные туфельки. Кадиллак двудверный, и не дожидаясь, чтобы Ли сказал ему пересесть назад, Терри отстегивает ремень и поворачивается, чтобы перевалиться через спинку переднего сиденья. В тот момент, когда он совсем уже готов устроиться на заднем, Ли бьет его локтем в задницу, выводя из равновесия, и вместо того, чтобы сесть на сиденье, Терри ныряет в яму для ног. По бог уже знает какой причине, на полу стоит металлический ящик для инструментов. Терри бьется о него виском и морщится от резкой боли. Кое-как затолкав себя на сиденье, он сильно трет свою стукнутую голову кулаком. Нечего было скакать по машине, его сразу же укачало. И теперь ему кажется, что вся машина оторвалась от земли, и некий великан ее медленно потряхивает, словно стаканчик с игральными костями. Терри закрывает глаза, стараясь подавить это неожиданное тошнотворное ощущение. К моменту, когда все успокоилось достаточно, чтобы он рискнул осмотреться, Мэрин уже в машине, а Ли Турно сидит, повернувшись к ней. Терри глядит на свою ладонь и видит яркую каплю крови. Он порядком ободрался, и хотя первая резкая боль в основном прошла, на ее месте осталось тупое нытье. Он вытирает кровь о штанину и поднимает глаза. Сразу видно, что Мэрин только что плакала. Она побледнела и вся дрожит, как человек, который либо начинает выздоравливать, либо серьезно заболевает. Ее первая попытка улыбнуться выглядит попросту жалко. «Спасибо, что меня подобрали», — говорит Мэрин. «Вы спасли мне жизнь». «А где Ик?» — спрашивает Терри. Мэрин оборачивается на голос, но глядит как-то в сторону. И Терри немедленно жалеет, что задал вопрос. «Не знаю. Он уехал». «Ты ему сказала?» — спрашивает Ли. Мэрин наморщила подбородок и развернулась прямо вперед. Она смотрит в окошко на бездну и не отвечает. «Как он это воспринял?» — спрашивает Ли. Терри видит ее лицо, отраженное в зеркале, видит, что она кусает себе губы и борется со слезами. «Может, поедем?» — отвечает она. Ли кивает и, мигнув под фарником, разворачивается под дождем на 180 градусов. Терри хочет потрогать ее за плечо, хочет ее как-нибудь успокоить, дать ей понять, что бы там ни случилось в бездне, он не будет хуже к ней относиться, не будет держать на нее зла. Но Терри ее не трогает. Никогда ее не трогает, никогда не тронет. Все 10 лет их знакомства он держался от нее на дружеской дистанции. Даже в воображении никогда не допускал ее в свои сексуальные фантазии. Вроде бы какой же в этом риск, но он чувствует, что есть нечто такое, чем бы он при этом рискнул. Чем именно, он не понимает. Для Терри слово «душа» фактически не существует. Вместо этого он говорит: «Слышь, дать тебе куртку», потому что она насквозь промокла и непрерывно, беспомощно дрожит. Теперь и Ли, похоже, заметил, как она дрожит, что очень странно, потому что он все время на нее косился, смотрел на нее не меньше, чем на дорогу, заметил и выключил кондиционер. «Да нет, ладно», — говорит Мэрин, но Терри уже снял куртку и передал ее вперед. Мэрин постелила куртку себе на колени. «Спасибо, Терри», — говорит она еле слышным голосом и тут же жаром продолжает. «Ты только не думай». «Я ничего не думаю», — говорит Терри. «Успокойся». «Ик?» «Я уверен, что и с Игом все в порядке. Не бери в голову». Мэрин отделяет Терри болезненной благодарной улыбкой, чуть наклоняется назад и спрашивает: «Ты как?»
Вытянув руку, она чуть касается лба, которым он забодал не к месту оказавшийся ящик для инструментов. Терри инстинктивно отдергивается. Мэрин убирает свои пальцы, кончики которых окровавились. Глядит на них, глядит на Терри. «Надо бы марлю». «Все в порядке», — говорит Терри. «Ничего страшного». Мэрин кивает и отворачивается. И тут же улыбка ее исчезает. Глаза ее смотрят в пустоту на что-то такое, что никому другому не видно. Она раз за разом складывает что-то в руках. Складывает и разворачивает. Снова и снова. Галстук. Игов галстук. Почему-то это даже хуже, чем видеть ее всю в слезах. И Терри отворачивается. То, что он в жопу обдолбанный, ничуть не помогает. Ему хотелось бы пару минут полежать без движения, чуть придавить и снова стать свеженьким и самим собой. Ночь стала для него прогорклой и противной очень быстро, и ему нужен какой-нибудь виновник, кто-нибудь, на кого разозлиться. Он останавливает свой выбор на Иге. Его раздражает, что Иг вот так вот слинял, оставив ее под дождем. Поступок детский смехотворный. Смехотворный, но ничуть не удивительный. Мэрин была для него любовницей, теплым одеялом, мудрой советницей, защитным барьером против мира и лучшим другом. Иногда начинает казаться, что они женаты уже с того времени, когда Игу было 15. Но при всем при том это начиналось как отношение школьников. Начиналось, да и осталось. Терри был уверен, что Иг никогда не целовал другую девушку, не говоря уж о том, чтобы трахнуть. И сейчас ему вдруг захотелось, чтобы у брата было побольше опыта. И не потому, что Терри не хотел, чтобы брат был с Мэрин, а потому что... ну, потому что. Потому что любви нужен контекст. Потому что первые отношения неизменно незрелые по своей природе. Но значит, Мэрин захотелось, чтобы они получили шанс повзрослеть. Ну и что? Завтра утром по пути в аэропорт Логан Терри будет с Игом один на один и попробует вправить ему мозги насчет пары вещей. Он скажет Игу, что его мысли про Мэрин, про их отношения, мол, все это было намечено свыше, мол, она не в пример совершения всех остальных девушек, мол, их любовь не в пример совершения всех других любовей, мол, когда они вместе, то способны творить небольшие чудеса, что все это тошнотворная чушь. Если Иг ненавидит сейчас Мэрин, то это просто потому, что обнаружил в ней реального человека со своими недостатками и нуждами и желанием жить в реальном мире, а не в иговых снах. Потому что она любит его достаточно, чтобы отпустить на свободу. И он должен быть готов сделать то же самое, потому что если ты кого-нибудь любишь, ты можешь отпустить его на свободу. И, мать твою, это же была песня Стинга!
«If You Love Somebody, Set Them Free» — первый сингл Стинга с его первого сольного альбома «The Dream of the Blue Turtles» 1985 год, заглавие песни — перефразированный афоризм Ричарда Баха.
«Мэрин, ты как? Нормально?» — спрашивает Ли. Она все еще дрожит, почти что судорожно.
«Нет, да, я... Ли, останови, пожалуйста, прямо здесь».
Эти последние три слова она произнесла как настоятельную просьбу о помощи. Направо поворот к старой Литейной. Поворот крутой. Слишком крутой, чтобы в него вписаться, но они все равно поворачивают. Терри упирается рукой в спинку сиденья Мэрин и с трудом удерживается от крика. Правые колеса попадают на рыхлый гравий и расшвыривают его в стороны, оставляя глубокую 4-футовую борозду. Кусты царапают бампер и с треском ломаются. Кадиллак прыгает на глубоких колеях, но все равно едет еще слишком быстро. Шоссе остается сзади и исчезает. Впереди через дорогу натянута цепь. Ли резко тормозит, руль дергается в ее руках из стороны в сторону. Машина останавливается, касаясь фарами цепи, даже немного ее натягивая. Мэрин открывает дверцу, высовывает голову наружу. Ее тошнит. Раз... Еще. Долбанный Иг, в этот момент Терри его ненавидит. Да и к Ли он тоже не испытывает слишком уж дружественных чувств. Это ж надо, разворачивать машину так круто. Они уже точно остановились, а какой-то частью Тыри все еще кажется, что они продолжают двигаться, продолжают скользить вбок. Будь косяк у него в руке, он бы вышвырнул тот в окно. Его корежит от одной только мысли сунуть эту штуку в рот. Это было бы как проглотить живого таракана. Но косяка у него нет, и он не знает, куда тот подевался. Он трогает свой оцарапанный, тупо соднящий висок и болезненно морщится. Капли дождя с расстановкой стучат по ветровому стеклу. Вот только это не дождь, больше не дождь. Просто капли, падающие с нависающих веток. Не прошло и 5 минут с того времени, когда ливень хлестал с такой силой, что капли отскакивали от дороги. Но по всегдашней привычке летних гроз, сегодняшняя тоже развеялась так же быстро, как и собралась. Ли вылезает наружу, обходит машину и садится на корточке рядом с Мэрин. И что-то ей негромко говорит спокойно, вразумляющим голосом. Однако, когда Мэрин отвечает, ответ ему не нравится. Он повторяет свое предложение. И на этот раз ее ответ можно расслышать. Звучит он весьма недружелюбно. «Нет, Ли, я просто хочу вернуться домой, переодеться в сухое и снова почувствовать себя человеком». Ли встает, подходит к багажнику, открывает его, что-то достает. Мешок с тренировочной формой. «У меня тут треники, рубашка, штаны. Теплые, сухие. И к тому же безо всякой блевотины». Мэрин говорит ему спасибо и выходит из машины во влажную, ветреную, жужжащую насекомыми ночь, накинув на плечи спортивную куртку, которую дал ей Терри. Она тянется за мешком, но Ли отпускает его не сразу. «Ты же понимаешь, что должна была это сделать? Было чистым безумием думать, что ты сможешь... что кто-нибудь из вас сможет...» «Я просто переоденусь, ладно?» Выдернув у него мешок и свернув на дорогу, Мэрин пересекает снопы света от фар. Ее юбка прилипла к ногам, а блузка на какое-то мгновение становится в ярком свете совсем прозрачной. Терри восхищенно глазеет, ловит себя на этом, заставляет себя отвести взгляд, и в этот момент замечает, что Ли тоже глазеет. И впервые задается вопросом, не может ли статься, что у старого доброго Ли Турно есть некоторый интерес к Мэрин Уильямс, или, по крайней мере, у него на нее стоит. Мэрин удаляется от машины. Сперва она идет по световому туннелю, вырезанному фарами, а затем сходит с гравия в темноту. И это последний раз, когда Терри видит ее живой. Ли стоит у открытой дверцы машины, глядя вслед Мэрин, словно не может решить, возвращаться ему в машину или нет. Терри хочет сказать ему, чтобы сел, но не может собрать для этого ни сил, ни силы воли. Какое-то время Терри тоже глядит ей вслед, но затем это становится невыносимо. Ему не нравится то, как ночь дышит, раздувается и опадает. Фары выхватывают пониже литейный угол открытой поляны, и ему не нравится, как мокрая трава хлещет темноту и ее безостановочное движение. Он слышит траву сквозь открытую дверцу. Она шипит, как серпентарий в зоопарке. И еще. У него так и не прошло это слабое, но тошнотворное ощущение движения вбок, беспомощного соскальзывания в какое-то место, куда ему вовсе не хочется. Да и боль в правом виске тоже не слишком помогает. Терри подтягивает ноги и ложится на заднее сиденье. Так уже лучше. Пятнистая коричневая обивка сидений тоже движется подобно медленным волнам сливок в чуть-чуть помешиваемой чашке кофе. Но это все в норме. Самое то, чтобы видеть в обдолбанном состоянии. Безопаснейшая картина. Не то, что мокрая трава, экстатически качающаяся в ночи. Ему нужно что-нибудь, о чем бы можно подумать, что-нибудь умиротворяющее. Нужна какая-нибудь мечта, чтобы успокоить его взбудораженный мозг. Продюсеры уже подбирают гостей на будущий сезон, а обычная смесь героев сегодняшних и вчерашних, черных и белых. Мосс Деф, Деф Леппард, Илс и Кроус. И все прочие животные из этого бестиария поп-культуры. Но кем Терри действительно заинтересовался, это Кит Ричардс, который пару месяцев назад был с Джонни Деппом в «Гадючей комнате», и сказал Терри, что, по его мнению, их программа нахрен прелесть, и он с огромным нахрен восторгом в ней поучаствует в любую секунду. Только нахрен скажи заранее, и чего ты нахрен так долго тянул?
Илс и Кроус, то есть угри и вороны. Гадючая комната. The Viper Room. Ночной клуб в Западном Голливуде. Открыт в 1993-м. Джонни Депп был его совладельцем до 2004-го.
Это была бы полная потрясуха получить Ричардса и дать ему целиком последнюю получасовку. Менеджеры с Фокса терпеть не могут, когда Терри ломает обычный формат и превращает программу в концерт. Ему уже не раз говорили, что это передает 500 000 зрителей прямиком Леттерману. Но по мнению Терри, эти менеджеры могут пососать мозолистый перетруженный член Кита Ричардса.
Дэвид Леттерман родился в 1947-м. Американский комик, ведущий популярной программы «Вечернее шоу с Дэвидом Леттерманом», выходящий на канале CBS.
Через какое-то время он начинает уплывать. Головастый Пэриш выступает вместе с Китом Ричардсом перед фестивальной публикой, которой 1080, и которая почему-то собралась в Старой Литейной. Играют «Сочувствие к дьяволу». И Терри согласился вести вокал, потому что Мик сейчас в Лондоне. Терри скользит к микрофону и сообщает экстатически прыгающей толпе, что он человек со вкусом и деньгами. Это строчки из песни, но и правда тоже.
«Sympathy for the Devil» — первая песня с альбома Rolling Stones «Beggar's Banquet» 1968, начинается словами «Please allow me to introduce myself. I am a man of wealth and taste».
Затем Кит Ричардс поднимает свой телекастер и играет старый дьявольский блюз. Его разнузданное гитарное соло мало похоже на колыбельную, и все же оно погружает Терри Пэриша в неспокойный сон. Когда он ненадолго просыпается, они снова едут по шоссе. Кадиллак разрезает гладкую ленту ночи. Ли сидит за рулем, пассажирское место опустело. Терри получил назад свою куртку. Ею накрыты его ноги и колени. Именно так бы сделала и Мэрин, вернувшись в машину. Ее типичная заботливость. Впрочем, куртка вся грязная, насквозь промокла. Ее удерживает на коленях у Терри какой-то тяжелый предмет. Терри хватает его и видит, что это мокрый камень, похожий формой и размером на страусиное яйцо, облепленный травинками и грязью. Этот камень непременно должен что-то значить. Мэрин положила его не без причины. Но у Терри сейчас слишком мутная голова, чтобы что-то соображать. Он кладет камень на пол. Камень измазан чем-то липким, вроде раздавленной улитки. Терри вытирает пальцы о рубашку, поправляет на коленях куртку и снова ложится. Его левый стукнутый висок все еще сотнит, и, потрогав его тыльной стороной левой руки, он видит, что снова пошла кровь. «Мэрин нормально доехала?» — спрашивает Терри. «Что?» «Мэрин, мы о ней позаботились?» Какое-то время Ли ведет машину, не отвечая. Затем он говорит: «Да, да, мы о ней позаботились». «Хорошая девочка», — удовлетворенно кивает Терри. «Надеюсь, они с Игом во всем разберутся». Ли продолжает вести машину. Терри снова соскальзывает в свой сон о том, как они с Китом Ричардсом на сцене, перед охваченной экстазом толпой, заводящего ничуть не меньше, чем он заводит их. Но затем, балансируя где-то на краю сознания, он слышит, как задает вопрос, про который даже и не знал, что он вообще возникнет. «А что это за камень?» «Улика», — отвечает Ли. Терри кивает. Это кажется ему вполне разумным ответом, и говорит: «То же дело. Постарайся не попасть в тюрьму, насколько это возможно». Ли смеется. Резкий, влажный, похожий на кашель звук. Кот, поперхнувшийся комком собственной шерсти. И Терри неожиданно понимает, что никогда еще прежде не слышал смеха этого парня, и слышанное сейчас ему совершенно не нравится. Затем Терри исчезает, снова погружаясь в бессознательное. Впрочем, на этот раз его не ждут никакие сны. Он хмурится с видом человека, пытающегося отгадать слово в неком кроссворде.
Слово, которое он должен знать. Через какое-то время он открывает глаза и видит, что машина не двигается. И не двигается уже довольно долго, а не только что остановилась. Он не знает, откуда он это знает, просто знает. Свет уже другой. Еще не утро, но ночь уже на исходе. Уже соскребла с неба большую часть звезд и убрала их. Светлые пухлые облака, обрывки ночной грозы, быстро скользят по занавеси тьмы. Через одно из боковых окошек Терри прекрасно видно небо. Пахнет восходом, пропитанный дождем травой и начинающейся прогреваться землей. Поднявшись из лежачего положения, он видит, что Ли оставил водительскую дверцу распахнутой. Он тянется на пол за своей курткой. Ее что-то нет, но он думает, что куртка соскользнула с его колени, пока он спал. Ящик с инструментами есть, а куртка куда-то запропастилась. Водительское сиденье сложено вперед, и Терри вылезает из машины. Раскидывает руки и подтягивается, его позвоночник щелкает. А затем он замирает, вытянув руки в ночь, словно прибиты к невидимому кресту. Ли курит, сидя на крыльце материнского дома. Его дома, поправляет себя Терри. Мать Ли уже 6 недель как на кладбище. Терри не видит лица Ли, только оранжевый уголек его Винстона. По непонятной для Терри причине вид Ли, ждущего на крыльце, вселяет в него беспокойство. «Да уж, ночка», — говорит Терри. «Она еще не кончилась». Ли затягивается, уголек разгорается ярче, и на какое-то мгновение Терри видит часть лица Ли, покалеченную часть, часть с мертвым глазом. В утреннем полумраке этот глаз белый и слепой, стеклянный шар, наполненный дымом. «Как твоя голова?» Терри трогает ссадину на виске и тут же роняет руку. «Прекрасно. Было бы о чем говорить. У меня тут тоже был несчастный случай». «Какой несчастный случай? Ты в порядке?» «Я-то в порядке, а вот Мэрин нет». «О чем это ты?» И только тут Терри замечает липкий, болезненный, похмельный пот, пропитавший все его тело, похожий на росу, но крайне неприятный. Он смотрит на себя и видит на рубашке множество черных пятен, грязь или что-то еще, и смутно вспоминает, что вроде бы вытирал о рубашку руку. Снова взглянув на Ли, он вдруг пугается того, что тот сейчас скажет. «Это же и вправду был несчастный случай», — говорит Ли. «Я и подумать не мог, насколько это серьезно, а потом оказалось, что ей уже не помочь». Терри глядит на него, ожидая ключевых слов. «Ты как-то все это слишком быстро. Так что же случилось? А вот это нам нужно с тобой придумать. Тебе и мне. Это то, о чем я хотел с тобой поговорить». «Нам нужно иметь непробиваемую историю, прежде чем Мэрин найдут». Терри делает осмысленную вещь. Он смеется. Ли известен своим сухим плоским чувством юмора. Если бы солнце уже взошло, и Терри не так тошнило, он даже мог бы оценить шутку. Но вот правая его рука совсем не думает, что Ли сказал что-то смешное. Его правая рука по собственному почину стала охлопывать карманы в поисках мобильника. «Терри», — негромко говорит Ли, — «я знаю, что это ужасно, но я отнюдь не шучу. Мы тут влипли по самые уши. Ни тебя, ни меня винить не в чем, мы не виноваты. Да и никто не виноват. Но мы попали в самую большую беду, в какую можно только попасть. Это был несчастный случай, но все скажут, что мы ее убили». Терри снова хочет рассмеяться, но вместо этого говорит: «Прекрати». «Не могу. Тебе нужно все это услышать». «Она не умерла». Ли затягивается сигаретой, уголек разгорается, и на Терри смотрит глаз, словно затянутый белым дымом. «Она была пьяная и стала вовсю ко мне приставать. Думаю, это она хотела поквитаться с Игом. Она была совершенно раздета и липла ко мне, и я ее оттолкнул, ни о чем таком не думая. Она запнулась о корень или о что-то еще.
и упала прямо на камень. Я от нее отошел, а когда вернулся, увидел ужасное. Не знаю, поверишь ли ты или нет, но я бы скорее выбил себе второй глаз, чем причинил ей хоть какую-нибудь боль. Терри набирает полные легкие, но не воздуха, а ужаса. Он вдыхает его, словно некий газ, летучий яд. В его голове и желудке полный бедлам, земля словно уходит из-под ног. Он должен кому-нибудь позвонить. Он должен найти телефон, он должен позвать на помощь. В такой ситуации нужны служители правопорядка, умеющие действовать в чрезвычайных обстоятельствах. Он поворачивается к машине и перегибается через заднее сиденье в поисках куртки. Его мобильник должен быть в куртке, но на полу, где он думал, куртки нет. Нет ее и на переднем сиденье. Ли трогает рукой макушку Терри, и тот вздрагивает, и вскрикивает, и в ужасе отдергивается. «Терри», — говорит Ли, — «нам нужно решить, что мы скажем».
«Тут нечего решать. Мне нужен мой телефон».
«Если хочешь, позвони по тому, который в доме». Терри отталкивает Ли и идет на крыльцо. Ли щелчком откидывает окурок и без особой спешки следует за ним. «Если хочешь позвать копов, я не стану тебе мешать. Я даже пойду вместе с тобой встретить их около Литейной, покажу, где она лежит. Но прежде чем хвататься за телефон, тебе бы, Терри, стоило узнать, что я им скажу». Терри в два прыжка поднимается на крыльцо, толкает входную дверь и вваливается в прихожую. Если тут и есть телефон, его не видно в нагромождении теней. Кухня прямо и налево. «Мы все были пьяные», — говорит Ли. «Мы были пьяные, а ты еще и обдолбанный. Но хуже всех была она. Это я им сразу скажу. Она висла на нас с того момента, как села в машину. Ик назвал ее шлюхой, и она твердо решила доказать его правоту». Терри слушает вполуха. Он быстро пересекает крошечную гостиную, обдирая колено о жесткий стул с прямой спинкой, спотыкается и следует дальше, на кухню. Ли идет за ним, продолжая говорить невыносимо спокойным голосом. «Она попросила нас притормозить, чтобы переодеться из мокрого в сухое, а затем устроила спектакль, стоя в свете фар. Все это время ты ничего не говорил, а только смотрел на нее и слушал ее обещания, что Игги еще поплатится за то, как он себя ведет. Сперва она приставала ко мне, а затем взялась за тебя. Она была настолько пьяная, что даже не понимала, как ты на нее разозлился. И вот, рассевшись у тебя на коленях, она размечталась вслух, сколько получит от желтой прессы за рассказ про групповуху, в которой участвовал Терри Перриш. А расскажет она обязательно, чтобы поквитаться с Игом, посмотреть на его морду. И тогда ты ее ударил. Ударил, прежде чем я смог понять, что же тут происходит». Терри уже на кухне у кухонного стола. Он положил руку на трубку бежевого телефона, но не спешит ее поднимать. Впервые за это время он оборачивается на высокого жилистого Ли с его короной светлых волос и жутким таинственным белым глазом. Терри толкает Ли в грудь с такой силой, что тот врезается спиной в стену. Дребезжат оконные стекла. Но Ли вроде ничуть не расстроен. «Никто не поверит во всю эту лапшу!»
«Как знать, чему они поверят», — философически замечает Ли. «На этом камне твои отпечатки».
Терри хватает Ли за рубашку, снова бьет его о стену и крепко к ней прижимает. С кухонного столика падает ложка. Ее удар о кафельный пол звучит музыкально, как звон старинных часов. Ли не сопротивляется и смотрит на Терри с невозмутимым видом. «Ты курил этот толстый косяк рядом с ее телом, и там же его уронил. И это она тебя оцарапала», — говорит Ли. «Пыталась сопротивляться. А когда ты ее убил, то вытерся ее нижним бельем. На ее трусах пятна твоей крови».
«Какого хрена ты там несешь?» — спрашивает Терри.
Слово «трусы» напряженно висит в воздухе, как звук упавшей ложки. «Ссадина на твоем виске».
Я вытер эту ссадину ее бельем, пока ты лежал в отключке. Мне хочется, Терри, чтобы ты ясно осознал ситуацию. Ты влип в эту историю не меньше меня. Может быть, больше. Терри сжимает левую руку в кулак, замахивается, но тут же себя останавливает. Лицо Ли горит нетерпением. Он дышит поверхностно и учащенно. Терри не может его ударить. «Чего же ты ждешь?» — спрашивает Ли. «Бей, если замахнулся». Терри дожил почти до 30, но ни разу никого не ударив. И никогда не участвовал в школьных драках. Он был всеобщим любимцем. «Если ты мне хоть что-нибудь сделаешь, я сам позвоню в полицию. Так все будет выглядеть даже лучше. Я скажу, что пытался ее защитить». Терри неуверенно, словно пьяный, делает шаг назад и отпускает его рубашку. «Я ухожу. Тебе нужно взять адвоката. Я поговорю со своим не позже, чем через 20 минут. Где моя куртка?» «Там же, где и камень. И ее трусы. В безопасном месте. Не здесь. По пути домой я кое-где остановился. Ты сказал мне собрать все улики и надежно от них избавиться, но я не стал так делать. Заткни хлебало!» «Потому что подумал, а вдруг ты станешь валить все на меня?» «Ну давай, Терри, звони им. Но я тебе точно обещаю, что если ты будешь меня топить, я утащу тебя с собой. Так что выбирай. У тебя есть Хот-Хаус. Через 2 дня ты возвращаешься в Лос-Анджелес тереться и дальше в компании кинозвезд и моделей. Но это ерунда. Поступай как положено, чтобы была чистая совесть. Но только имей в виду, что никто тебе не поверит, ни даже твой собственный брат. Он будет всю жизнь тебя ненавидеть за то, что ты напился, обкурился и убил его любимую девушку. Сперва он, может, этому не поверит, но погоди немного. Ты проведешь в тюрьме 20 лет. Вполне достаточно, чтобы погладить себя по головке за высокие моральные качества. Думай, в конце концов, головой, а не каким-то другим местом. Она мертва уже 4 часа. Ты мог бы надеяться выглядеть чистеньким, если бы вызвал полицию, пока тело было еще теплым. Теперь все неизбежно выглядит так, что ты как минимум задумывался, не припрятать ли его. «Я убью тебя», — прошептал Терри. «Конечно, убьешь», — кивнул Ли. «И тогда тебе нужно будет объяснять не один труп, а 2. Вали на себя побольше». Терри отворачивается и в отчаянии смотрит на телефон. Ему кажется, что если он в ближайшее мгновение не поднимет трубку и не позвонит кому-нибудь, то лишится всего хорошего, что только было в его жизни. И все же он не в силах двинуть рукой. Он словно моряк, оставшийся один на необитаемом острове, глядящий на самолетик, проплывающий в небе на высоте 40 000 футов, не имея никакого способа подать сигнал и прощающийся со своим последним шансом на спасение. «А могло быть и по-другому», — говорит Ли. «Мы с тобой оба не виноваты, а ее убил кто-то случайный. Такое бывает, едва ли не каждый день, стоит только посмотреть по телевизору новости дня. Никто не видел, как мы ее подобрали. Никто не видел, как мы свернули к Литейной. Насколько известно внешнему миру, после костра мы поехали ко мне, играли в карты и в 2 часа ночи окончательно вырубились, даже не выключив телевизор. Мой дом на прямо противоположной стороне города от бездны. Чего бы нам туда ездить?» У Терри сжимает грудь, ему не хватает воздуха, и он мельком думает, что вот так вот, наверное, чувствует себя Ик при своих астматических приступах. Забавно, что ему никак не сделать такую элементарную вещь, как протянуть руку и взять телефонную трубку. «Ну вот, я свое сказал. По сути, все сводится к выбору. Ты можешь жить как калека или как трус. И выбирать придется тебе. Впрочем, можешь мне поверить, у трусов жизнь повеселее». Терри не двигается, не отвечает и не смотрит на Ли. В его запястье колотится пульс. «И вот еще что я скажу», — говорит Ли мирным, вразумляющим тоном. «Если сейчас проверить тебя на наркотики, то ты точно завалишь тест. В таком виде нельзя общаться с копами. Ты спал не больше 3 часов и не способен сейчас ясно думать. Терри, она же всю ночь пролежала мертвой. Почему бы тебе не поспать до утра, а потом уже все обдумать? Возможно, ее найдут только через несколько дней. Не спеши совершать поступки, которых потом не исправишь. Подожди, пока не поймешь окончательно, что же ты хочешь сделать». Это звучит совершенно кошмарно. Возможно, ее найдут только через несколько дней. Перед глазами сразу возникает Мэрин, как она лежит среди папоротников и мокрой травы, с дождевой водой, стоящей в глазах, и каким-то жучком, ползущим по бронзе ее волос. И тут же возникает Мэрин, как она сидит на переднем сиденье, дрожит в своих мокрых одеждах и глядит на Терри смущенными несчастными глазами. «Спасибо, что меня подобрали. Вы спасли мне жизнь». «Я возвращаюсь домой», — говорит Терри. Он хотел, чтобы эти слова звучали вызывающе, звенели справедливым гневом, но вместо этого получился какой-то дрожащий лепет. «Конечно», — охотно откликается Ли, — «я тебя довезу. Но сперва переоденься в одну из моих рубашек. Это у тебя вся в крови». Он указывает на грязь, где Терри вытирал руки о рубашку. Только сейчас, в жемчужном свете восхода, видно, что это кровь. Ик увидел все это в одно прикосновение, словно сидел вместе с ними в машине на всем пути к старой Литейной. Увидел все и многое еще. Он увидел, как загнанный в угол Терри только что не стоит на коленях перед Ли 30 часами позднее у того на кухне. Это был день невероятно яркого солнца и не по сезону холодной погоды. На улице кричали дети, в бассейне у соседнего дома плескалось несколько тинейджеров. Яркая праздничность этого утра резала глаз и ухо. Никак не совмещалась с мыслью, что Ик сидит в камере, а Мэрин лежит в холодильнике какого-то морга. Ли стоял, опираясь на кухонный столик, и бесстрастно наблюдал, как Терри перепрыгивает от мысли к мысли, от эмоции к эмоции, задыхаясь то от ярости, то от жалкой беспомощности. Ли подождал, пока Терри выговорится, а затем сказал: «Они скоро его отпустят. Успокойся. Улики не сойдутся, и полиция должна будет снять с него обвинение». Говоря, он перекидывал с руки на руку золотую грушу. «Какие улики?» «Отпечатки обуви», — отвечает Ли. «Отпечатки покрышек. И, наверное, многое еще. Думаю, кровь. Она меня наверняка поцарапала. Моя кровь не сойдется с кровью Ига, и у них нет никаких оснований брать мою на анализ. Или, во всяком случае, тебе следует надеяться, что они не возьмут мою на анализ. Успокойся, не мельтеши. Они его выпустят не позже, чем через 8 часов. А к концу недели он будет чист, как ангел. Тебе нужно просто посидеть немного, спокойно, и вы с ним будете в стороне от всей этой истории».
«Говорят, она была изнасилована», — говорит Терри. «Ты не говорил мне, что изнасиловал Мэрин».
«А я ее и не насиловал».
«Изнасилование — это когда она не хочет, чтобы ты это делал», — говорит Ли, и со смаком кусает истекающую соком грушу. Еще хуже была мимолетная картина того, что Терри попытался сделать через 5 месяцев, сидя в гараже на водительском сиденье своего вайпера с опущенными окошками, закрытой дверью гаража и включенным мотором. Терри уже был на колеблющейся грани сознания, вокруг него кипели выхлопные газы, и тут вдруг открылась дверь гаража. Его уборщица еще ни разу в жизни не приходила в субботу утром, и вот на тебе, пожалуйста, стоит и смотрит на Терри через водительское окошко, прижимая к груди бутылку с моющим средством. 50-летняя мексиканская мигрантка, она прилично понимала английский, но вряд ли могла бы прочитать сложенную записку, торчавшую из кармана рубашки Терри. «Тем, кого это касается. В прошлом году мой брат Игнациус Пэриш был арестован по подозрению в убийстве Мэрин Уильямс, ее ближайшей подруги. Все обвинения против него безосновательны. Мэрин, бывшую моим другом, убил Ли Турно. Я это знаю, потому что при этом присутствовал. И хотя я не соучаствовал в этом преступлении, я причастен к его сокрытию и не могу больше жить с таким... Дальше Ик не прочитал. Он бросил руку Терри, словно та ударила его электричеством. Глаза Терри открылись, из-за темноты его зрачки были огромными, чуть ли не размером с радужку.
«Мама?» — спросил Терри, еле ворочая языком.
В комнате было темно. Так темно, что вряд ли он мог разобрать, кто стоит перед ним, только некий смутный силуэт. Ик держал правую руку за спиной, и ножа уж точно не было видно. Ик открыл рот, что-нибудь сказать. Он хотел сказать Терри, чтобы тот спал дальше. Самое бессмысленное, что можно было сказать, не считая прочего. Но тут он ощутил пульсацию крови в своих рогах и вдруг заговорил голосом матери. И это не было имитацией, сознательным подражанием. Это говорила она сама. «Спи, Терри», — сказала Лидия. Ик был так удивлен, что отшагнул назад и ударился бедром о ночной столик. Стакан с водой негромко звякнул о лампу. Терри снова прикрыл глаза, но начал беспомощно ворочаться, словно готовый проснуться и сесть. «Мама», — сказал он, — «а сколько времени?» Ик смотрел сверху вниз на брата, гадая, не как ему это удалось вызвать голос Лидии, а только сможет ли он сделать это снова. Он и сам понимал, как это было сделано. Дьявол, конечно же, умеет говорить чьим угодно голосом и говорить людям то, что им хочется слышать. Дар языков. Излюбленный фокус дьявола.
«Тссс», — сказал Ик. Его рога наполнились давлением, а голос снова стал голосом Лидии Пэриш.
Это было очень просто. Не нужно было даже об этом думать.
«Тише, милый. Тебе не нужно ничего делать. Тебе не нужно вставать. Отдохни, береги себя».
Терри глубоко вздохнул и перевернулся на бок. Ик мог ждать от себя всего, что угодно, кроме сочувствия к Терри. Главное, конечно же, то, через что прошла тогда Мэрин. Но в каком-то смысле Ик потерял той ночью и брата. Он пригнулся, глядя на Терри, лежащего под простыней на спине, и на какое-то время задумался об этом новом проявлении своей силы. В конце концов, он открыл рот, и Лидия сказала:
«Тебе нужно завтра же возвращаться домой. Возвращайся, милый, к своей жизни. У тебя же там репетиции и всякое прочее. Не надо беспокоиться о бабушке. С бабушкой все будет хорошо».
«А что насчет Ига?» — негромко пробормотал Терри, так и лежа лицом к стене. «Не должен ли я остаться, пока мы не выясним, куда подевался Ик? Я за него беспокоюсь».
«Может быть, ему нужно побыть сейчас одному», — сказал Ик материнским голосом. «Ты же знаешь, какое сейчас время года. Я ничуть не сомневаюсь, что с Игом все в порядке. И он бы тоже сказал тебе подумать о своей работе. Тебе нужно хоть единожды в жизни подумать о себе. Терри, завтра же прямо в Лос-Анджелес».
Ик произнес это как приказ, вложив во фразу всю свою силу воли, силу своих рогов, так что они сладостно зазудели.
«Завтра же прямо», — сказал Терри.
«Окей». Ик отступил к двери, к солнечному свету. Но прежде чем он ушел, Терри снова заговорил.
«Я люблю тебя», — сказал Терри.
Ик задержался в открытой двери, его пульс странным образом колотился в гортани, ему не хватало воздуха.
«Я люблю тебя, Терри», — сказал он и тихо притворил дверь.